Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Сегодня мы поговорим о крещении Господнем. И мы постараемся ответить на следующие вопросы. Какое событие напоминает нам крещение Христово? Почему в Никео-Царьградском символе веры из всех таинств вспоминается только о таинстве крещения? Почему праздник крещения Господня называется и праздником Богоявления? Почему само крещение совершается именно в реке Иордан? И как нам соблюсти обеты крещения? Вот эти и другие вопросы мы рассмотрим в этой беседе. В книге «Плач Иеремии» сказано: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стих. То есть, братья и сестры, Бог каждое утро, не спосылая свои благословения на молящихся, как бы творит мир заново, всецело обновляя его. Библия знает два мира – ветхозаветный и новозаветный. При сотворении первого мира, еще до потопного мира, была тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. Бытие, 1 глава, 2 стих. Учитель церкви Тертуллиан в трактате о крещении писал: «Необходимо, думаю я, исследовать великую значимость текучего элемента, то есть воды. А без сомнения, весьма многое приходит на мысль, начиная с времен раннейших. Ибо этот элемент, то есть вода, принадлежит к тому, что раньше всякого устроения мира в первобытной еще форме покоилось у Бога. Вначале, говорит, сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма была над бездной, и Дух Божий носился над водами». Итак, человек, ты прежде всего должен относиться с уважением к древности вод, как раннейшей субстанции, затем уважать их высокое назначение, как седалище Духа Божия, то есть символ действующей благодати, более, следовательно, подходящего, чем другой тогда существовавший элемент, ибо и тьма была еще не образована без украшения звезд, и была печальная бездна, и земля неуготованная, и небо несовершенное, один только жидкий, то есть подвижный и живой элемент, материя всегда совершенная, веселящая, простая, воды, сама по себе чистая, представлял этот элемент для Бога как бы судно, и следующее затем устроение мира определялось для Бога некоторым образом в подобие вод. Конец цитаты. Подобно при сотворении второго мира, при начале общественного служения Господа Иисуса Христа, мы видим Сына Божия, стоящего в струях Иордана, и Духа Святаго, парящего над его головою и осеняющего воды нового мира. Можно посмотреть Евангелие от Матфея, 3 глава, 16-17 стих. И в данном случае воды указывают своей живой подвижностью на возможные благостные перемены от Бога, ибо милосердие его не истощилось, как мы прочитали у пророка Иеремии. Тертуллиан в том же трактате о крещении пишет: «Но достаточно будет извлечь то, в чем познается основание крещения, прежде всего то, чем уже тогда через внешние действия предуказывалось и на образ крещения, именно что Дух Божий, носившийся вначале над водами, уже образовывал их воды для крещаемых». И также Тертуллиан пишет: «Ибо ехидны, аспиды и василиски ищут обыкновенно сухие и безводные места. Но мы, то есть христиане, как рыбы, согласно, здесь греческое слово «ихтиос», нашему Иисусу Христу, в котором рождаемся, не иначе остаемся живы, как пребывая в воде». Конец цитаты. Греческое слово «ихтиос», «рыба», это аббревиатура слов «Иисус Христос, Сын Божий». И это один из древнейших символов, наряду с крестом, изображение рыбы в христианской традиции. Крещение Господне есть эпохальное событие, когда Сын Божий призвал и нас самих исполнить всякую правду. Евангелие от Матфея 3:15. «По воле Христа Иисуса» – Евангелие от Матфея 28:19. «Действием Духа Святаго» – Евангелие от Матфея 3:16. «Перед осеняющей славой величие Бога Отца» – Евангелие от Матфея 3:17. И в эти праздничные дни, братья и сестры, на Руси было принято погружаться в воду, как бы переживая вновь и вновь чудо собственного крещения. Но при этом мы не забываем, что крещение не плотской нечистоты омытия, но прежде всего обещание Богу доброй совести. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Киприан Карфагенский в одном из своих посланий писал: «Наконец, сам Петр также, доказывающий и защищающий единство Церкви, передавал и наставлял, что мы можем спастись крещением через одно только единство Церкви. Ведь как при том крещение мира, которым была очищена древняя несправедливость, кто не был в Ноевом ковчеге, не смог спастись через воду, так же и теперь невозможно через погружение в воду считаться крещенным, кто не крещен в Церкви, основанной на таинстве единого ковчега в Господнем единстве». Конец цитаты. То есть здесь Киприан Карфагенский, святитель, говорит о том, что не в каждом месте можно креститься, и не каждое погружение в воду есть подлинное крещение, только то, которое совершается в Церкви Божией. То есть, братья и сестры, всякий раз, чествуя крещение Господне в Церкви, мы вспоминаем и об обетах крещения, данных нами или от нашего лица нашими крестными родителями перед собственной крещальной купелью. И суть этих обетов заключается в том, что мы отрекаемся сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всея гордыни его, после чего сочетаваемся Христу. Те из вас, которые были в паломничестве в Святую Землю, наверное, помнят первое прибытие на Иордан, когда все идут в струи Иордана и начинают погружаться трижды в воду во имя Отца, аминь, во имя Сына, аминь, во имя Духа Святаго, аминь. То есть, похоже, у нас славян это в крови, стремление пережить как бы заново крещение для того, чтобы исполнить обеты крещения. Избавление от власти дьявола, греха и страха смерти знаменовало собою прохождение древними евреями сквозь Красное море, Черное море, при исходе из Египта во дни Боговица Моисея, что было завершено и самим вхождением в землю обетованную через воды реки Иордан во дни Иисуса Навина. И в том и другом случае мы наблюдаем водораздел, как бы размежевание между египтянами и народом Божьим, между Египтом и Святой Землею, между крещенными и некрещенными. И последним таким размежеванием будет исход из последнего Вавилона, из последнего Египта во дни последнего Антихриста. Читаем. В книге Откровения Иоанна Богослова сказано: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Книга Откровения Иоанна Богослова, 18 глава, 2-4 стих. Таким образом, братья и сестры, размежевание силами зла и есть отречение от сатаны и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его, а цель данного размежевания – сочетование со Христом. Христиане, собственно говоря, начиная с древних времен, подчеркивая жизненную значимость церковных таинств, связывали их, как это ни странно, с разными циклами возникновения и прохождения плотской человеческой жизни, чему мы находим подтверждение и в самих новозаветных текстах. Так, например, таинство крещения соответствует и самому человеческому рождению. Читаем. «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Следовательно, таинство миропомазания, совершаемое сразу после крещения восточно-христианской традиции, знаменует собою рост духовного существа во спасение. Сказано во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Конец цитаты. Но так как духовно рожденное существо нуждается для роста в пище и питье, то таинство Евхаристии, причастия, сообщает для человека все потребное. И для этой цели, как рожденный по плоти ребенок, он тоже нуждается в пище. Сказано: «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 55 стих. Таинство венчания дает упорядочить движение плоти в рожденном свыше человека и обеспечить исполнение заповеди о необходимости порождения детей. Это функциональное назначение брака, читаем, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. 1 Коринфянам, 7 глава, 9 стих, и еще, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Бытие, 1 глава, 28 стих. С другой стороны, так как все организмы, особенно в результате грехопадения, подвержены недугам, следовательно, таинство соборования, еле освящения, это врачующее таинство, как сказано в послании Иакова, 5 глава, 14 стих, «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». Подобное и таинство исповеди врачует болящую душу человека. Читаем. «Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21-23 стих. Таинство рукоположения, хиротония, подобно бракосочетанию, инструментальное и несет на себе функциональное назначение сообщить народу Божию духовное наставление, это служение педагогическое, воспитательное, и приобщить народ к благодати таинств церкви, служение спасительное, врачующее и освящающее. Читаем. «Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Первое послание к Тимофею, 4 глава, 14 стих. И еще. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Первое послание Тимофея, 4 глава, 16 стих. Таким образом, братья и сестры, повторяющиеся и неповторяющиеся таинства сообщают человеку все необходимые средства для его спасения. Повторяющиеся таинства – это таинство покаяния. Человек за жизнь может каяться много раз. Это таинство соборования. Человек неоднократно прибегает к этому таинству. И таинство святого причастия. Чем чаще человек приступает к этому таинству, тем более эффективно врачуются его духовные недуги. Другие таинства, они не повторяющиеся. Но дверь в мир таинств церкви одна, и это таинство крещения. Почему в Никейцерградском символе веры оно одно и упоминается? «Исповедую единое крещение». Там же не говорится о других таинствах. Потому что говорится об этой двери, пройдя через которую, через таинство крещения, человек получает доступ к другим таинствам. Жизненная необходимость, которых подчеркивается вот этими аналогиями библейскими и святоотеческими этих таинств с теми циклами естественной человеческой жизни. Физическая смерть, с другой стороны, каждого человека полагает прекращение для него доступа к спасительным таинствам церкви. Почему и нет надежды на изменения в его состоянии? Как сказано, «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке», то есть находящееся в преисподней, «и обнаружит сердечные намерения», то есть имевшие место в одни земной жизни, «и тогда каждому будет похвала от Бога». 1 Коринфянам 4:5. И также в Библии говорится, в чем Господь кого застанет, так он его и судит. Совершенно очевидно, что сам Христос не нуждался ни в каком из обрядов или таинств. Мы читаем. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Евангелие от Матфея, 3 глава, с 13 по 15 стих. Призыв исполнить всякую правду имеет целью научить нас не пренебрегать обрядами и таинствами церкви. Как отец Павел Флоренский в своем трактате о страхе Божьем, он писал, что вся разруха в современной церковной жизни от невнимания к культу, то есть к обряду. Хроматий Аквилейский в трактате на Евангелие от Матфея писал: «Господь, хотя и одобряет верное послушание своего раба, но показывает таинство своего домостроительства, говоря: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Затем он показывает, что истинная правда в том, чтобы сам Господь и Учитель исполнил в себе все таинство нашего спасения. Следовательно, не ради себя Господь пожелал креститься, но ради нас, чтобы исполнить всякую правду. Ибо справедливо, чтобы тот, кто учит чему-то другого, начал это первым. Итак, поскольку Господь пришел как учитель рода человеческого, Он захотел научить на Своем примере, что нужно делать, чтобы ученики последовали за учителем и рабы за господином своим». Конец цитаты. Было несколько причин, почему именно Иоанну Крестителю надо было крестить на Иордане. Блаженный Августин в трактате об Иоанне Крестителе называет четыре причины. Во-первых, для того, чтобы осветить и сам обряд крещения, погружения в воду, придать ему некую сакральную составляющую. Во-вторых, Иоанн Креститель выходит крестить на Иордан ради явления Христа народу. Поэтому сам Иоанн и говорит о себе: «Я для того и пришел крестить в воде, чтобы он, то есть Христос, явлен был Израилю». Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 31 стих. В самом деле, братья и сестры, как говорит в своем комментарии Златоуст, ему, то есть Иоанну Крестителю, гораздо проще было объявить о Христе тем толпам, которые уже собрались вокруг Него, чем сообщить о Нем, о Христе, каждому по отдельности. Конец цитаты. В-третьих, потому крестит Иоанн Креститель, что благодаря его крещению люди были приготовлены к крещению христианскому. Поэтому святитель Григорий Великий, Папа Римский, в своей проповеди говорит, что Иоанн крестил как осуществлявший свое служение предтечи, ведь он, предшествуя нашему Господу в рождение, то есть Иоанн Креститель родился раньше, чем младенец Христос, и в крещение предшествовал тому, кто собирался креститься, то есть, опять же, Христу. Конец цитаты. Иоанн Креститель будет предтечей Христа и в схождении в ад, когда его казнит Ирод, а это будет до смерти Христа на Голгофе, он, Иоанн Креститель, сойдет душою в ад и будет там проповедовать, как предтеча схождения Христа в ад. И в аде он будет приуготовлять таким образом души ветхозаветных праведников к исходу из ада через действие Христа в аду, когда Христос по смерти телесной душею сойдет в ад, будет проповедовать душам, находящимся в аду, и, облистав ад сиянием божества, изведет ветхозаветных праведников из этого места печали. В-четвертых, Иоанн Креститель крестит, чтобы, призывая людей к покаянию, приуготовить их к благоговейному принятию крещения Христа, Христово крещение. Поэтому Беда Достопочтенный говорит, что крещение Иоанна было полезным предварением крещения Христа, как наставление в вере оглашенных, но еще не крещенных. Ведь как он проповедовал покаяние, предвозвещал крещение Христа и призывал людей к познанию, имеющей явиться миру истины. Точно так же и служители церкви, наставив людей, осуждают их за грехи и, наконец, обещают им получить прощение в крещении Христовом, то есть христианском. Конец цитаты. Ну, теперь понятно, кому надо молиться, тем людям, которые занимаются оглашением и катехизацией. Крещение Иоанна, с другой стороны, не было священнодействия в строгом понимании этого слова, а своего рода оглашением, предосвящением, предваряющим крещение Христа. Поэтому оно, крещение Иоаннова, в определенном смысле было связано с законом Божьим, Пятикнижием Моисея, но указывало на Христа и Его Христа Новый Завет. И в этом смысле Иоанн Креститель был не просто ветхозаветный пророк, но и больше пророка, как о нем говорит Сын Божий, Евангелие от Матфея, 11 глава, 9 стих, так как в нем, в Иоанне Крестителе, было завершение Ветхого Завета и начало Нового Завета. С другой стороны, братья и сестры, не сам Иоанн Креститель принимает решение начать крестить, но делал он это при божественном повелении. Читаем вот собственные слова Иоанна Крестителя. Он говорил о себе: «Я не знал его», то есть Христа, «но пославший меня крестить», то есть Бог, «сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 33 стих. Ну, кто-то может спросить, а как же Иоанн не знал Христа, если они сродники? То, что Дева Мария общалась с праведной Елизаветой, матерью Иоанна Крестителя, это не значит, что Иоанн Креститель имел возможность до этого момента общаться с самим Христом. Ведь когда Ирод повелел перебить всех младенцев от 2 лет и ниже, праведная Елизавета, мать Иоанна Крестителя, она прятала своего ребенка. И он оказался один в пустыне, в конце концов, когда мать умерла, отец его, священник Захария, был убит между жертвенником и престолом, так и не указав место, где спрятан младенец Иоанн Креститель. Он воспитывался в пустыне, все время проводил в пустыне Иоанн Креститель. И ангелы заботились о нем. Есть точка зрения, что, возможно, он принадлежал к общине есеев. Это древняя такая ветхозаветная монашеская община людей, которые уединялись в стремлении исполнить Моисеев закон. И когда Иосиф Флавий описывает образ жизни этих ессеев, ветхозаветных монахов, если так можно сказать, он пишет, что они вели равно ангельский образ жизни. Поэтому действительно он мог сказать: «Я не знаю его», то есть Христа, «но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Кстати, крещение Иоаннова так и называется Иоанновым крещением, потому что его последствия очищали только тело, но не душу. То есть эта инициатива была связана с действием человека, Иоанна Крестителя, но не с действием Бога. Кстати, очень интересно, закон Божий называется законом Моисеевым. Почему, вот, казалось бы, закон Божий, он Божий, а почему иногда он называется, даже в ветхозаветных текстах, Моисеевым законом? Показывается через это человеческая неспособность проникнуть в тайны закона до конца, тем более исполнить его. Как Павел писал, что закон, то есть стремление исполнить его, все это было ослаблено несовершенством человеческой плоти, поврежденной в результате грехопадения. В отличие от церковного таинства крещения, которое действием Духа Святаго, им же Духом Святым совершаются и все другие таинства, очищает и дух, и душу, и тело, Иоанново крещение не могло сообщить такое очищение. Поэтому крещение Иоанна и было названо его именем. Иоанново крещение. В книге «Деяния святых апостолов» об этом говорится. Там апостолы пришли к ионитам, ученикам Иоанна Крестителя, спрашивают: «А вы во что крестились?» Они говорят: «Вот в Иоанново крещение». Иоанново крещение было названо его именем, ведь оно не произвело ничего сверхчеловеческого. Человек не может преодолеть как бы свою природу самостоятельно. И в этом смысле все, чему учили, чему учил, что делал Иоанн Креститель и его ученики, было, конечно, определенно направлено ко Христу, но это не было выражением той благодати, которую мы имеем через Христа в Духе Святом. Как и сказано о соотношении между Христом и законом Божьим, это есть тень будущего, а тело, то есть исполнение всего, во Христе. Это послание Колоссянам, 2 глава, 17 стих. Здесь неизбежно вновь возникает вопрос: а зачем надо было креститься Христу? Святитель Амвросий Медиоланский настаивает: Господь крестился не ради очищения себя, но чтобы очистить воды, дабы они, будучи очищены плотью не знавшего греха Христа, обрели способность крестить. Конец цитаты. А помните толкование, которое мы выше смотрели у Тертуллиана? Он говорит: Дух Божий носился над водою при сотворении мира для того, чтобы осветить воды и предуготовить их к таинству крещения. Златоуст учит, что он, то есть Христос, пожелал осветить воды и пожелал оставить освященными их тем, которые имели креститься после его крещения. Конец цитаты. И во-вторых, как говорит Златоуст, хотя Христос не был грешником, тем не менее он принял человеческую природу и подобие, пишет Златоуст, подобие плоти греховной. Конец цитаты. Поэтому, братья и сестры, хотя сам он, то есть Христос, не нуждался в крещении ради себя, однако в нем нуждалась чувственная природа в других. А святитель Григорий Назианзин пишет, что Христос крестился, дабы полностью погрузить в воду ветхого Адама. Конец цитаты. То есть ветхую природу каждого из нас. В-третьих, он пожелал креститься, потому что, как говорит Августин в своей проповеди на Богоявление, он, то есть Христос, пожелал сделать то, что предписал делать всем. И именно это он, то есть Христос, имеет в виду, когда говорит, так надлежит нам исполнить всякую правду. Евангелие от Матфея 3:15. Действительно, как говорит Амвросий в своем комментарии к Евангелию от Луки на Луку 3:21, исполнить правду значит сначала самому сделать то, что ты желаешь делать другим, тем самым побуждая их собственным примером. Конец цитаты. Теперь мы перейдем к заявленному вопросу, вот почему именно вот в реке Иордан? Разве на Святой Земле нету других рек? Крещение именно на реке Иордане было обусловлено и тем, что само вхождение в Святую Землю, об этом уже говорили немного сегодня, само вхождение в Святую Землю, обетованную, которая была прообраз Царства Божия, было при прохождении через Иордан в дни пророка Иисуса Навина, когда Иордан возвратился вспять, и израильтяне яко по суху пешешествовали через Иордан. Подобно как Иисус Христос через крещение открывает для нас доступ в Царство Божие. Как бы Иисус Навин древний преобразовывал Христа. Читаем слова Христа. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. На это также указывает разделение вод Иордана пророком Ильею перед его вознесением на небо в огненной колеснице. Смотрите 4 книгу царей, 2 главу. А именно потому так произошло, что путь к небесам открывается только проходящим через воды крещения и огнем Духа Святаго, то есть присоединение таинства крещения и таинства миропомазания. То есть древние иудеи входят через Иордан в землю обетованную, она символизирует собой Царство Божие, и пророк Илья возносится на огненной колеснице, перейдя через Иордан. Блаженный Августин в своей проповеди на Богоявлении говорит, как в древности воды Иордана были обращены вспять, то есть во дни Иисуса Навина и пророка Ильи, так ныне, когда крестился Христос, вспять обращен был поток греха. Конец цитаты. То есть во Христе и со Христом была одержана победа над властью греха, над властью дьявола и над страхом смерти, то, что сковывает человека на протяжении его жизни. День Богоявления, когда Господь Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, сказано в Евангелии от Луки, 3 глава, 21 стих, то есть сразу после того, как Иисус, крестившись, молился, отверзло с неба, что указывает на действенность святых таинств, доступ к которым мы имеем через прохождение таинства крещения. То есть, если человек крещен, он может приступать и к другим таинствам. Как уже и было сказано выше, Сын Божий пожелал креститься, дабы этим символическим для Него действием осветить то таинство крещения, которым должны креститься все ищущие спасения во Христе и со Христом в Его Святой Церкви. То есть крещение Иоанново, оно носило больше символическое значение. А Христу вообще не надо было креститься. Но все действия Христа нас ради человека, нашего ради спасения. А христианские таинства – это не символические действия, как лживо учат неопротестантствующие, а это именно чудесные перемены от Бога, когда божественная реальность врывается в нашу реальность. Здесь отверстые небеса, во-первых, показали небесное происхождение всех таинств Церкви, доступ к которым мы обретаем, как я уже неоднократно говорил сегодня, пройдя через таинство крещения. Во-вторых, так как верой мы созерцаем небесное и надмирное, которое превыше человеческого разумения, представления всяких чувств и эмоций, и небеса и открылись, чтобы показать, что это сверхоткровение. И именно на это и указывает нам отверстие небес при крещении Господнем, что мы отчасти переживаем, кстати, и в других таинствах Церкви. Они тоже приоткрывают для нас не только таинство небесной жизни, но и будущее благо вечной жизни, то, что ожидает праведников за гробом. Например, сказано в первом послании к Коринфянам: «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало того ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 9 и 10 стих. Для чего это уточнение? Нам Бог открыл это Духом Своим. Потому что Духом Святым и совершаются все таинства Церкви, приступая к которым мы уже в этой жизни вкушаем неизреченное благо жизни вечной в Царстве Божьем. Как я часто и напоминаю, братья и сестры, что та часть нашей жизни, которую мы проводим в молитвах, чтении Слова Божия, в нашем участии в богослужениях и таинствах Церкви, эта часть нашей жизни уже не принадлежит жизни временной, но жизни вечной. То есть та радость, которую мы переживаем, когда мы участвуем в том или ином таинстве, особенно в таинстве Божественной Евхаристии, вот эта радость, она как бы открывает нам смысл будущих благ, как апостол Павел и написал, что не видел того глаз, не слышал того уха, не приходил то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Святым, Духом Своим. Ибо Духом Святым совершаются великие чудеса в жизни нашей и прежде всего то, что мы называем таинством. В-третьих, отверстия небеса указывают на то, что крещение Христа особым образом отверзло и всем нам вход в Царство Небесное, закрытое грехопадением наших прародителей. Помните, когда Адам с Евой согрешили, Бог их изгнал из рая, и чтобы люди не попытались вернуться назад, был поставлен херувим с огненным обращающимся мечом. А вот отверстие небеса в момент крещения Господа, когда он молился, это символ того, что через крещение, пройдя, мы примиряемся с Богом, и уже на нас эти ограничения вернуться в рай, они не распространяются. Поэтому при крещении Господнем небеса отверзлись, показывая нам, что для приступающего через таинство крещения ко всем другим спасительным таинствам Церкви путь на небеса, конечно же, открыт. Как мы читаем в Писании, сказано, но ныне, независимо от закона, то есть от наших добрых и злых дел, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Это послание к римлянам первоверховного апостола Павла, 3 глава, 21-26 стих. Данное событие крещения Господне называется и днем Богоявления, потому что человек, Иоанн Креститель, первым из всех людей созерцал столь явственную тайну триединого Бога, тайну, которую человек не смог бы вывести никаким логическим путем, тайну, которой применимы известные слова учителя церкви Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно». Конец цитаты. То есть более чем непостижимо, а логичное, нерассудочное и невыводимое рациональным образом. Предтеча видит Сына Божия, стоящего в струях Иордана, особо видит Духа Божия, который сходил как голубь, особо слышит глас Бога Отца с небес, глаголющий, особо. Иоанн Креститель сподобляется первым из людей так яственно быть озаренным, трисиятельным, блистающим тройственным сиянием, светом трипостасного божества. Вот почему этот день называется не только день крещения Господня, но и день Богоявления. Блаженный Иероним Стридонский так описывает крещение Господне: «В крещение показывается таинство Святой Троицы. Господь получает крещение, Дух нисходит в виде голубя, и слышится голос Отца, дающего свидетельство о Сыне, а небеса открываются не через движение видимых составных частей, а для духовного взора. О них и Иезекииль говорит в начале своего свитка, что они были открыты, а голубь воссел на голову Иисуса». Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, предтеча Господень первый созерцал тайну Троицы, делающую христиан христианами. А как мы помним, в Нагорной проповеди Господь говорит: «Чистые сердцем Бога узрют». И, конечно же, Иоанн Креститель был таким человеком, который через аскезу, равно ангельское житие, он всецело очистил свое сердце. В Библии о Святой Троице говорится достаточно много, как в текстах Ветхого, так и Нового Завета. Сейчас нет как бы времени перечислять все эти места. Сама божественная любовь, о которой сказано «Бог есть любовь», это первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих, «не есть только себялюбие». Тогда Бог являлся бы источником эгоизма. Напротив, не признавая одиночество Бога в любви, Церковь всегда настаивала, что Бог и есть любовь трех. Бог Отец, как я часто объясняю, любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца, и Отец и Сын пребывают в любви Духа Святаго. Все три лица Святой Троицы пребывают в любви, три и есть сама сущностная любовь. Разве не к этой любви мы призываемся словами «да будут едины, как мы едины»? Это Евангелие от Иоанна, 17 глава, 22 стих. Блаженный Августин и писал: «Если любовь, которую Отец любит Сына, а Сын любит Отца, невыразимо являет общность обоих, то разве не уместнее всего назвать Духа Святаго общего для обоих самой любовью?» Конец цитаты. Святитель Григорий Великий учит: «Святой Дух сам и есть любовь». Конец цитаты. И в то же время блаженный Августин настаивает: коль скоро Отец, Сын и Святой Дух называются премудростью, а не тремя премудростями, а одной, я не понимаю, почему Отец, Сын и Святой Дух не могут называться любовью, причем одной любовью все вместе. Конец цитаты. Очевидно, братья и сестры, что любовь в Боге может распознаваться и в отношении самой сущности Бога, и в отношении лица ипостаси. В отношении ипостаси оно, слово «любовь», и является собственным именем Святого Духа, которым совершаются все таинства. Так же, как слово «логос» есть собственное имя Сына. Мы читаем: «Слово стало плотью, обитало с нами полная благодать истины». Через Духа Святаго и мы являемся причастниками сей божественной любви. Это великая тайна, по слову апостола Павла: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Это послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. И еще: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Это 2 Петра, 3 глава, 4 стих. А помните, как о святых дарах святого причастия сказано: «Ими же обожаемся». Не признавая никакого другого движения в Боге, Церковь настаивала на том, что в акте божественной любви Сын предвечно рождается от Бога Отца, а Дух Святой предвечно исходит от Бога Отца. Креститель Спасов Иоанн и оказался тем тайнозрителем чуда Богоявления в день крещения Господня. И все мы, нуждающиеся в обновлении обетов крещения, в любви ко Господу, созерцая очами веры эту тайну Богоявления в крещении Господнем, возрастаем в благодати. сказано. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего и Иисуса Христа. 2 Петра, 1 глава, 8 стих. То есть, возрастая в любви к Богу и ближнему, мы, удаляясь от дьявольской гордыни и эгоизма, можем наиболее полно исполнить обеты крещения. Сочетоваться Христу и означает уподобиться той любви, свидетельствуя которой Сын Божий и изрек: «Я и Отец одно». Первое Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих, и еще: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Евангелие от Иоанна, 17:21. Каждое молитвенное правило и каждое таинство Церкви начинается молитвенным обращением ко всем лицам Святой Троицы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это и есть призыв к единству божественной любви. Спасибо вас всех, Господь!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».